эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Баку открылся парк трофеев, как один из символов победы в 44-дневной войне с Арменией. Что означает для Армении визит в Баку президента Белоруссии Александра Лукашенко? Обзор событий недели на Северном Кавказе в подкасте наших коллег из проекта «Радио Свобода. Кавказ Реалии». Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. В Баку на этой неделе торжественно открылся парк трофеев, еще один символ победы в 44-дневной войне с Арменией. Стилистика парка – манекены армянских солдат, живых и мертвых. Президент страны, проходящий вдоль стеллажей с касками погибших противников, вызвала протест не только официального Еревана, но и критику внутри страны, хотя критикующие и были в явном меньшинстве. Один из них был историк, руководитель НПО «Баку Ресерч Институт» Алтай Гиюшев. Вероятно, они хотели построить гору из черепов врагов. Сейчас я жду, когда туда отвезут послов, чтобы прочитать им лекцию о мирном строительстве на Кавказе. Этот его пост в Фейсбуке стал поводом для бурной полемики в Азербайджане. Сегодня Алтай Гиюшев – наш гость недели. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Понятно, что любая победа нуждается в сакрализации, но почему бакинская власть выбрала столь, ну скажем так, жесткий вариант этой сакрализации, как учреждение парка трофеев в таком виде?
Суть проблемы заключается в том, что власть, она в Азербайджане всегда была непопулярной. Первый раз в истории президент страны, он почувствовал всеобщую поддержку народа. И, в принципе, во время войны, я думаю, руководство страны не хочет упустить и использует этот шанс для того, чтобы цементировать свою власть. Но проблема заключается в том, что именно в этом вопросе, я думаю, как-то интересы правительства не соответствуют интересам страны. Вы знаете, все-таки это была война за территориальную целостность. То есть армяне, которые живут на Горном Карабахе, это все-таки, если даже формально смотреть с точки зрения правительства, они являются гражданами Азербайджана. То есть следующие шаги Азербайджана должны сглаживать вот эти острые углы, как-то налаживать отношения с другой стороной, сделать Азербайджан страной, в которой могли жить и те, против которых шла эта война. То, что сейчас происходит, это, я имею в виду парк, я не знаю, отечественная война и так далее, все это сильно помешает азербайджанскому правительству, Азербайджану в целом, в дальнейшем как-то вот после войны развивать отношения для того, чтобы когда это все осталось в прошлом.
Все те цели, даже та рефлексия, о которой вы говорили, не обязательно же требовала вроде бы такой стилистики кино про немцев 50-60-х годов.
Да, 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 конечно.
То есть зачем нужна именно такая стилистика, которую многие сравнивают с живописи Верещагина, да, времен завоевания России и Средней Азии?
Что касается стилистики, нужно иметь в виду, что все-таки наши власти, они как-то формировались в советское время. Допустим, когда они, руководство страны уезжает за рубеж, на Запад даже, когда они всегда живут вот этими как бы ностальгией советского, они обязательно фотографируются с известными лицами, известными там актерами, которые были известны советскому кинопрокату. Они обязательно хотят иметь фотографии с Челентаной, не знаю, с Ален Делоном и так далее. Как все это преподносили народу, это очень было похоже на советскую эпоху. То есть они назвали войну отечественной войной. Где они называют войны сейчас отечественной войной? Или же он, допустим, проводит парад. То же самое, где сейчас проводит парад в России относительно Второй мировой войны. Парк трофеев, само слово трофей. То есть это, и несмотря на то, что 30 лет прошло после распада СССР, это все-таки повлияло на то, что как они все это преподносят азербайджанскому народу. Но они не учли один момент, что прошло 30 лет, формировалось новое поколение, который не помнит все эти вот как бы святые ритуалы, которые уходят корнями в советскую эпоху. Большинство населения поддержало вот эту идею, но это можно понять, это после войны. Но в то же время мы почувствовали, что даже в самой стране прогрессивная часть хотя бы молодежи, не только молодежи, но очень много людей, которые не так, как власти хотели, восприняли это. Они сочли это все-таки как-то, что это все это в конце концов как-то не подходит для целей самого правительства.
Насколько я могу судить по русскоязычной части соцсетей, возможно, это неправильная проекция, но, тем не менее, все-таки не так однозначно, как это могло бы быть. Большинство, конечно, как вы сказали, с пониманием как минимум, но довольно много разных мотиваций критического свойства. Как бы вы описали вот этот спектр отношения внутри страны?
Я поставил пост по этому поводу, критиковал, и все-таки достаточно резко критиковал правительство. Было очень много поддерживающих, но в то же время был наплыв правительственных троллей. Было очень много людей, которые начали меня критиковать и ругать и так далее.
А за что? За предательство, за примирение с армянами, за нелюбовь к власти. За что?
Даже были, которые требовали, что проводился тест насчет моей крови, сразу знать мои корни и так далее. То есть это, конечно, во всех обществах, я думаю, что есть такие люди, но самое главное, что я почувствовал, все-таки правительство в какой-то момент поняло, что оно что-то сделало не то. То есть самая фотография кассы, она очень неоднозначно была воспринята. То, что мне нравится, то, что все-таки я почувствовал поддержку прогрессивной части азербайджанской молодежи, азербайджанского общества, что есть люди, здравомыслящие люди, которые понимают, что это правительство в этом смысле как-то переборщило. То есть оно перешло какую-то черту, которую не надо было, то есть не нужно было это доводить до такой степени. Но опять-таки это меньшинство, но оно интеллектуальное меньшинство, и оно имеет определенное, там, скажем, влияние на общественное мнение. И я думаю, что вот эта часть все-таки она будет в дальнейшем расти, а та часть, которая атаковала и так далее, которые называли меня там предателем и так далее, это нормально, я этого ожидал. Это не только проблема Азербайджана. Если я смотрю, там понимаю, что национализм в нашем регионе, во всем постсоветском пространстве, это одно из самых, может быть, самое мощное идеологическое движение.
То есть все-таки морального террора, травли, в общем, нет. То есть они могут поступить с человеком, как они поступили с Джамилей Гасановой, могут запустить запрещенное оружие типа интимных съемок, но все-таки какой-то травли в обществе нет. Правильно я понял вас?
Травли на том уровне, которое было против Джамиля Гасановой, на том уровне пока нет. Сказать о том, что его вообще не было, это тоже было бы неправильно, потому что я почувствовал атаку троллей, то есть они практически не спали ночью. Каждую минуту добавляли какие-то комменты. Я вынужден был отключить ту часть поста, где незнакомые люди могли прийти и что-то написать. Даже там написал, что я чувствую, что это все организовано. Не просто люди, которые, допустим, не согласны, как-то возмущены моим постом и так далее. Таких тоже немало, но большинство, я думаю, все-таки были тролли. Но я согласен с вами, это не на том уровне, как это происходило с Джамилем Гасановым.
Я не увидел какой-то внятной реакции традиционной азербайджанской оппозиции. Она себя как-то проявила в этой истории?
Дело в том, что это не первый случай. То есть это происходило со мной еще года 2-3 назад, когда жена президента, она давала интервью Проханову. И она тогда выразилась, вот, она сказала, что вот мы хорошо жили с армянами в советское время, мы пили шампанское. Вот это слово «пили шампанское», потом азербайджанская оппозиция превратила как бы в орудие атаки на первую леди. Тогда я тоже выступил в ее защиту. Я начал критиковать азербайджанскую оппозицию, что вы хотите, что вы требуете от нее, что она должна была сказать. Она должна была сказать, что мы зарежем всех армян, которые находятся на территории Азербайджана. Она нормально ответила и говорит, как подобает политику, и она говорит то, что на самом деле было в советское время. Мы жили вместе, пили шампанское, там она же не врет. Тогда на меня начала атаковать азербайджанская оппозиция. И проблема заключается в том, что сейчас азербайджанская оппозиция в этом вопросе соревнуется с Сейхамом Алиевым. Кто будет более радикальным по отношению к армянам? Война закончилась. Алиев добился очень больших успехов. Как оппозиция атакует Алиева? Она говорит, почему ты не взял Степана Кертханкенди? Люди, которые вчера его поздравляли по случаю взятия Шуши, сразу же после войны начали нападать на него. Почему ты не взял? Почему остановил войну? Все общество находится... И оппозиция в этом вопросе, конечно, не будет ничего говорить, не будет критиковать. Алиев практически перехватывает оружие в этом вопросе, оружие национализма, с рук азербайджанской оппозиции. То есть оппозиция Азербайджана, она тоже очень-очень националистически настроена, не либеральная. Они говорят о Зангезуре, я не знаю, говорят о Ереване и так далее, как бы соревнуются с друг другом. Кто пойдет дальше в этом вопросе. Поэтому, конечно, вы абсолютно правы. Там никаких возражений со стороны оппозиции Алиеву не могло быть.
Как ситуация с парком? А Трофеев укладывается вообще в какой-то международный контекст? Какой сигнал должны принять за пределами Азербайджана? Понятно, что это, конечно же, все было обращено вовнутрь страны, а часть это было обращено, возможно, к Еревану, но это же прочитали каким-то образом и в Москве, и на Западе.
Я думаю, что вот сейчас все это будет государство в каком-то смысле переосмысливать. Это была большая ошибка, я думаю. Можно было создавать какой-то музей, я не знаю, что-то в этом роде, но нужно было создавать музей, допустим, погибшим азербайджанцам, я не знаю, что-то в этом роде. У нас много таких музеев, Хачалинская трагедия. Так. Вот в таком смысле, то есть такой милитаристический такой как бы выпад, конечно, он должен был иметь какие-то негативные последствия за рубежом, и оно будет иметь. Я думаю, правительство не ожидало, что оно будет такой серьезной. Как я вам сказал, это исходит из советского мировоззренческого формирования правительства и просто я думаю, недостатка понимания ценностей, сложившихся в этом вопросе в мировом пространстве. Один пример. Они показывают сейчас фото, люди распространяют, дети, семьи распространяют фото своих детей, которые сразу же после его открытия посещают и смотрят. Люди не показывают западных стран Том и Джерри только потому, что там может психологически плохо повлиять на воспитание ребенка. А сейчас они берут маленьких детей, отвозит в этот парк. Как это можно? Ну, вот нужно было понять, что это все-таки будет иметь какие-то интерпретации, которые будут очень плохо влиять на в целом имидж самого же правительства. Поэтому я думаю, сейчас пойдет процесс переосмысления. У нас было несколько таких вариантов. Я не думаю, что они уберут этот парк. Все-таки это очень много пропагандировалось. Но у нас были такие вещи, когда пропагандировали что-то, а потом это все как-то изменялось отношение к этому, убирали и так далее. Но дело в том, что в тот же день происходила какая-то конференция в одном из университетов с участием академических кругов из Запада. Тогда был вопрос задан Алиеву. Имеете ли вы территориальные притязания Армении? Ответ был очень интересный. Он сказал, что нет, никаких территориальных претензий не имеем, но в то же время он сказал, что вот эти земли, там Зангезур, Гёйчай, которые являются территориями Армянской Республики, мы учим свою молодежь, что эти земли когда-то принадлежали Азербайджану, что эти исторические земли Азербайджана. То есть это в каком-то смысле сопоставимо с тем, что говорит иногда господин Путин или другие российские государственные деятели по отношению там, к Белоруссии, Украине, там, Казахстану и так далее. Это означает, что воспитываешь националистический дух у своего населения, и завтра сам можешь оказаться в каком-то смысле заложником вот этой ситуации, как практически произошло после июля, когда было первое столкновение, когда умер азербайджанский генерал, когда люди вышли, десятки тысяч вышли на улицы и начали требовать от него, что ты должен начать войну, и нам нужна возмездие. И в каком-то смысле он оказался заложником вот этой ситуации.
Мы можем рассматривать и заявление про возвращение в Сюник и в Зангезур, и саму идею и стилистику парка трофеев в каком-то переговорном контексте, как некую переговорную позицию, как сигнал, который посылается и Москве, и Еревану, и посредникам. Жесткая позиция, которая...
Да, возможно.
Жесткая заявка.
Да, возможно такая калькуляция, но это не имеет положительное влияние на ситуацию, но я согласен, это, конечно, может иметь. Может быть, что вот само поднятие вопроса Зангезура сейчас не только Алиев, но и оппозиционеры, и те, которые и псевдооппозиционеры, и на самом деле оппозиционеры, они тоже очень часто употребляют эти вопросы, и я думаю, что, да, поднимая эти вопросы, он как бы делает какие-то шаги в сторону будущего урегулирования вопроса, карабахского вопроса, своих интересов. Но я думаю, все-таки это не очень-то здравомыслящий подход к вопросу.
Гостем недели был руководитель НПО «Баку Ресерч Институт» Алтай Гиюшев. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
В минувший вторник в Баку прилетел с двухдневным визитом президент Белоруссии Александр Лукашенко, в ходе которого он, в частности, дал оценку результатов недавней армяно-азербайджанской войны. О том, как это восприняли в Ереване, в интервью моему коллеге из белорусской редакции «Радио Свобода» Юрию Дракохрусту рассказал армянский политолог, директор Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян.
Тема нашей сегодняшней беседы – это визит Александра Лукашенко в Азербайджан, а точнее эхо этого визита в Армении. Я хочу напомнить, что с августа прошлого года, с президентских выборов, Александр Лукашенко только дважды выезжал за пределы Белоруссии. Оба раза в Сочи на встречу с Путиным. И вот третий выезд, так сказать, в свет, в мир – это Баку после войны, тяжелой кровавой войны, которая недавно закончилась. Борис, как вот этот визит, сам факт этого визита был воспринят в Ереване? Я так понимаю, что в Ереван Лукашенко, в общем, не собирается.
Знаете, я бы не сказал, что в Ереване этот визит произвел какое-то особое впечатление, поскольку позиция Лукашенко относительно армяно-азербайджанских отношений давно очевидна, и в Армении в этом смысле никаких иллюзий никто не питает. Достаточно вспомнить, что до относительно недавнего времени Беларусь входила в тройку основных поставщиков вооружения Азербайджану, несмотря на то, что Армения и Беларусь находятся в одном оборонно-политическом союзе. Кроме того, здесь очень хорошо помнят ситуацию с блогером Александром Лапшиным, которого фактически задержали и выдали Азербайджану, поскольку там против него было заведено уголовное дело. И Александр Лапшин провел несколько месяцев в достаточно тяжелых условиях в азербайджанской тюрьме. Что касается конкретно этого визита, естественно, армянскую общественность больше волнует то, что происходит в Азербайджане. И именно в этом контексте рассматривается визит Лукашенко. Я бы сказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев пытается под, возможно, хороший процент положить свою победу в войне в Нагорном Карабахе, поскольку ситуация в стране его вряд ли сильно улучшается, поэтому надо использовать тот капитал, который был заработан осенью 2020 года. И именно в этом ключе следует рассматривать разного рода международные контакты президента Азербайджана. Буквально за очень короткое время по инициативе президента Азербайджана состоялся онлайн-саммит тюркоязычных народов, где была выражена поддержка достижениям Азербайджана в этой войне и последующая политика этой страны. Кроме того, буквально в те же дни, что состоялся визит Александра Лукашенко, Азербайджанская дипломатическая академия организовала конференцию для международных экспертов, тех, которые поддерживают всячески позицию Азербайджана, ее политику, его внешнюю политику. И на этой конференции выступал Ильхам Алиев, где фактически предложил свою версию интерпретации событий последних месяцев, пытаясь выступать в роли такого конструктивного и миролюбивого национального лидера. И практически в эти же дни состоялся визит Александра Лукашенко, что должно было лишний раз подтвердить, что политика Азербайджана имеет широкую международную поддержку, что у Азербайджана много партнеров, и что дальнейшие действия Азербайджана в контексте отношений Армении получают широкое одобрение и соучастие даже некоторых стран. Поэтому одной из тем, которая обсуждалась на двусторонней встрече, было участие Белоруссии в восстановлении тех территорий, на которых проходила война.
А скажите, вот на этой встрече тюркоязычных стран были ли страны ОДКБ, то есть Казахстан, Киргизстан или нет?
Естественно, все они были.
Все они были, и все они, в общем, высказали солидарность с Азербайджаном.
Да, с той или иной определенностью.
Следующий мой вопрос вот касается сравнения позиции Лукашенко и Путина. Вот вы сказали, что Беларусь среди самых крупных поставщиков оружия Азербайджана. Насколько я знаю, Азербайджану поставляла и поставляет оружие, и Россия тоже. Россия поставляет и Армении, и Азербайджану. В этом смысле, ну, скажем, Путин был посредником, медиатором, а может быть и автором вообще, по сути, договора о мире в войне между Арменией и Азербайджаном. Тем не менее, вот вы можете сказать, скажем, позиция Путина, насколько она сбалансирована между Арменией и Азербайджаном и в сравнении позиция Лукашенко?
Если мы говорим о политике России, то вообще о какой-то сбалансированности говорить не приходится, потому что Россия исключительно преследует свои интересы в этом регионе, поэтому и не особенно задумывается о балансе. То есть то, что делает Россия, это всего лишь соответствует российским интересам, поэтому продажа российского вооружения Азербайджана на самом деле имела две цели, это очень хорошо понимают в Армении. С одной стороны, сохранить какое-то влияние на Азербайджан, поскольку в любом случае поставщик вооружений, тем более в таких количествах, как это делала Россия, там на несколько миллиардов долларов, это, естественно, предусматривает также наличие определенных рычагов политического влияния. И, естественно, Россия также хотела заработать на этих сделках. И, соответственно, поставки вооружения Армении должны были в той или иной степени сохранять баланс по готовности к войне, иначе Азербайджану не было бы смысла в таких количествах покупать российское оружие. Ну и, естественно, все это в Армении понимают, но при этом должны учитывать, что в отличие, скажем, от Беларуси, Россия является, хотим мы этого или нет, единственным гарантом безопасности Армении. Сегодня фактически именно российские вооруженные силы, российские пограничники могут удерживать ситуацию послевоенную в относительно стабильном состоянии. Поэтому ваше сравнение между Москвой и Минском, я думаю, не очень корректно, поскольку ни Беларусь, ни Лукашенко никогда не заявляли, что готовы параллельно с продажей оружия Азербайджану каким-то образом выступать в интересах безопасности Армении. Более того, во все времена относительно Карабахского конфликта Лукашенко однозначную поддержку оказывал Баку на всех возможных уровнях и всеми возможными средствами.
Следующий мой вопрос по поводу заявления, которое сделал Александр Лукашенко в Баку. Я цитирую по официальному агентству Белта. «Беларусь искренне приветствует договоренности о полном прекращении военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Это важное политическое решение, которое должно стать основой прочного мира в регионе. С чем я хочу поздравить народ Азербайджана и народ Армении с окончанием этой страшной трагедии, которая длилась 30 лет». Вот, на ваш взгляд, это Лукашенко просто не понимает, как воспринимается это в Армении, или он все прекрасно понимает и просто ведет какую-то игру, или вообще, так сказать, отвешивает пощечину армянам?
Нет, я думаю, это скорее следует рассматривать в жанре общих фраз, поскольку подобные заявления звучали практически из всех мировых столиц, которые так или иначе реагировали на результаты войны и трехстороннее заявление от 9-10 ноября. Об этом заявляла и американская администрация, об этом заявляли и сопредседатели Минской группы по урегулированию Карабахского конфликта. Об этом же каждый день буквально говорят российские официальные лица. Так что здесь я не вижу чего-то очень специфического в позиции Лукашенко. И я не думаю, что именно эта фраза каким-то образом может задеть самолюбие или рассматриваться как издевка со стороны армянской общественности, поскольку в любом случае прекращение военных действий, хотя и на достаточно таких капитулянских унизительных условиях, оно дает какие-то шансы в будущем найти решение конфликта, которое можно будет считать компромиссным. И здесь Армения крайне заинтересована, чтобы в этом принимала участие как можно более активно международная общественность, а не только те стороны, которые подписывали соглашение, плюс Турция, которая стояла в это время там в тени где-то и внимательно наблюдала за тем, что происходит. Здесь сомнение может вызывать с армянской стороны та позиция белорусского лидера, что конфликт закончен, все могут как бы отдыхать. В этом плане он фактически солидаризируется с позицией Ильхама Алиева, который также постоянно говорит, что все, конфликта больше нет, вопрос решен. Это ему важно и для внутренней азербайджанской общественности, и для международной общественности, чтобы снизить активность любых игроков в этом вопросе, которые его не очень устраивают. И в этом смысле мы уже неоднократно видели его отношение к дипломатам, которые представляют сопредседательство Минской группы, которым он буквально отвешивает пощечины, говоря, что вы там за 26 лет ничего не сделали, поэтому я не знаю, что, какая может быть у вас роль сейчас. И именно в этом контексте я бы рассматривал заявление Лукашенко, тем более, что они вместе выступали на пресс-конференции и поочередно делали заявления, которые по своему содержанию были, в общем-то, равнозначны.
Некоторое время назад были обнародованы записи разговоров Лукашенко с бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном. И Лукашенко пытался выполнять роль некого международного посредника. Он очень любит эту роль. Вот он в свое время, так сказать, с большим удовольствием продавал миру свои миротворческие усилия или усилия, так сказать, поставщика добрых услуг в отношении между Россией и Украиной. Правда, сейчас уже вроде этот кейс закрывается. Вот. Но, тем не менее, вот ему это нравится. Ему нравится быть большим, важной фигурой в, так сказать, большой политике, глобальной политике. Вот. Может ли он отыграть какую-то роль на Кавказе в взаимоотношениях Армении и Азербайджана такого рода теперь?
Ну, в Карабахском конфликте Минск еще до лукашенковских времен сыграл определенную роль. Именно в Минске должна была состояться в начале 90-х годов конференция, которая определила бы статус и будущее региона Нагорного Карабаха. Так что, так или иначе, хотя бы на уровне названия группы посредников Беларусь в этом участвует. Но, я думаю, необходим хотя бы один из двух факторов, который может сделать зарубежное государство важным посредником. Либо это государство должно иметь очень сильное влияние на страны региона, что сегодня вряд ли можно говорить о Беларуси, поскольку если и есть какое-то более-менее интенсивное сотрудничество у этой страны, то оно именно с Азербайджаном, но никак не с Арменией. Либо эта страна должна быть как бы в плане интересов равноудалена и приниматься как конструктивный медиатор дальнейших переговоров по урегулированию конфликта. И в этом смысле, я думаю, Лукашенко и Беларусь ряде подходят, поскольку это однозначно и для армянской общественности, и для армянского руководства, на чьей стороне сегодня руководство Беларуси.
Борис, перед встречей, перед поездкой Лукашенко в Азербайджан, белорусские официальные эксперты писали, они, знаете, такое очень любят, так сказать, что это точка входа в регион, что вот Лукашенко поехал к Алиеву, а там уже за Алиевым и Турция стоит, и Иран, и вот мы выходим на новые, так сказать, рынки, на новые геополитические площадки, мы прорываем внешнюю изоляцию. Это похоже на правду, так может быть.
Нет, конечно, но это не значит, что подобного рода амбиции, они исключительно на песке, поскольку, я думаю, белорусское руководство крайне заинтересовано в разного рода торговых и экономических связях, и в этом смысле Азербайджан для них интересный партнер, тем более, что ожидаются достаточно серьезные инвестиции в инфраструктурные и прочие проекты. И поучаствовать в этих проектах, я думаю, хотят очень многие, об этом заявляют очень многие страны, и, естественно, Беларусь, которая имеет основание ожидать благоприятного отношения к своим инициативам и предложениям со стороны Баку, не будет исключением.
Мы помним ситуацию, когда Армения выступила категорически против назначения представителя Беларуси, господина Зася, генсеком ОДКБ. Ну, Армения имеет свой голос в ОДКБ, имеет свой вес. И вот не собирается ли Ереван предпринять какие-то действия, жесты, хотя бы жесты в рамках ОДКБ, демонстрируя, ну, в общем, скажем, свою оценку вот этого визита Лукашенко в Баку, или нет?
Нет, я думаю. Во-первых, Армения именно в формате ОДКБ сегодня, если и делает какие-то заявления или демонстрирует какие-то инициативы, то исключительно формально. В Армении прекрасно понимают, что для обеспечения безопасности Армении ОДКБ как организация никакой роли не играет. И для Армении ОДКБ сохраняет важность только в плане двусторонних армяно-российских отношений и сотрудничества в области безопасности и обороны. Поэтому каких-то резких телодвижений я не ожидаю. Тем более, что упомянутая ваша ситуация с представителем Беларуси, который сейчас фактически возглавляет эту организацию, она не столько была связана с его личностью или страной, которую он представляет, сколько с желанием Армении сохранить позицию руководителя этой организации за собой, поскольку после бархатной революции 2018 года Армения своего представителя, который не доработал свой срок, отозвала и просто хотела его заменить. Именно этим было обусловлено нежелание, чтобы руководство в организации перешло следующей по очередности стране. Это была Беларусь, но это могла быть любая другая страна ОДКБ, и позиция Армении в этом смысле была бы той же. Я бы даже сказал, что Армения была согласна на компромисс здесь в том плане, чтобы руководство организации до окончания срока Армении сохранял временно заменяющий нашего представителя, российский представитель. Так что здесь я бы в контексте армяно-белорусских отношений эту ситуацию не рассматривал, но я хотел вам напомнить еще один очень интересный момент, связанный с попытками участия Лукашенко в урегулировании Карабахского конфликта. Вы упоминали о разговоре между Лукашенко и президентом, третьим президентом Армении Сержем Саргсяном. Но до того белорусский руководитель еще вспоминал о своих предложениях, чтобы в составе миротворцев, которые должны были быть размещены в Нагорном Карабахе, были также белорусские военные. То есть у Лукашенко давний интерес к тому, чтобы играть в этом регионе большую роль и подтвердить статус или престиж страны в качестве регулятора каких-то международных отношений и региональных конфликтов. Иными словами, мы, я думаю, будем и в дальнейшем видеть попытки участия Беларуси в дальнейшем развитии событий. Но, опять же говорю, это никоим образом не будет воспринято в Армении как участие нейтральное и равноудаленного какого-то игрока.
И мой последний вопрос. Как вы думаете, Пашинян сожалеет о том, что поздравил Лукашенко с победой на выборах в августе прошлого года, после чего началась, ну, фактически революция и ее очень брутальное подавление? Ну, Пашинян сам, так сказать, лидер революции, победивший революцию, а тут, в общем, он поздравил вместе с Алиевым, кстати. Алиев тоже поздравил. Но Алиев вот от этого получает какие-то дивиденды, а Пашинян какие?
Я бы это поздравление тоже не рассматривал в контексте сугубо армяно-белорусских отношений. Пашинян делал это в тот период, когда для него очень важна была в том числе личная поддержка его со стороны России. И, соответственно, все, что делал Пашинян в отношении выборов в Беларуси, было в итоге адресовано Москве. Если бы у Пашиняна были бы какие-то сомнения относительно того, что в России хотят этого поздравления, я уверяю вас, он бы его не делал. Что касается его сожалений, то, к сожалению, извините за такой повтор слов, к сожалению, за последние 3 года у Пашиняна есть столько поводов сожалеть о том, что он сделал или не сделал, что этот маленький эпизод вряд ли в этой череде играет какую-то существенную роль.
Это был армянский политолог, директор Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян. С ним беседовал Юрий Дракохруст. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время для выпуска новостей. Великобритания намерена в мае направить в Черное море 2 корабля своего военно-морского флота для демонстрации солидарности с Украиной и союзниками по НАТО. Об этом сообщает издание Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники. Как ожидается, через пролив Босфор в Черное море пройдут вооруженные ракетами эсминец типа 45, тип «Даринг», а также фрегат типа 23, тип «Дюк». Для их поддержки в Средиземном море останется авианосец «Queen Elizabeth». Представитель Минобороны Великобритании не стал комментировать сообщение, отметив при этом, что Лондон и его союзники безоговорочно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Ранее сообщалось о возможной отправке в Черное море уже в середине апреля 2 эсминцев ВМФ США. Однако, как пишет Sunday Times, президент Джо Байден отменил распоряжение об этом с целью избежать дополнительной напряженности в отношениях с Россией. Турецкие СМИ сообщали, что США отозвали соответствующую заявку на проход кораблей через Босфор. Официально американская сторона не комментировала ни планы отправить корабли в Черное море, ни отказ от них. Германское издание Der Spiegel опубликовало спутниковые снимки лагеря российских войск на полигоне на юге Керченского полуострова в аннексированном Крыму. Как пишет журнал, лагерь появился в период с 15 марта по 2 апреля. Примерно в 30 километрах от поселка Марфовка у побережья российские военные построили импровизированную базу. Если 15 марта территория еще была пуста, то ко 2 апреля с каждым днем нарастало число построек и количество техники, пишет Шпигель. Утверждается, что в лагере более 1000 автомобилей и другой техники. Как утверждают исследователи группы Conflict Intelligence Team, судя по пунктам назначения эшелонов с техникой и кадром военных колонн в Крыму, скорее всего, в этом лагере находятся переброшенные с Северного Кавказа части 58-й армии. О переброске ее частей в Крым недавно сообщила пресс-служба Южного военного округа. CIT отмечает, что на снимках лагеря не видна тяжелая техника, например, танки и самоходные артиллерийские установки, что позволяет предположить, что это не единственный лагерь частей, переброшенных с Северного Кавказа. МИД России пригрозил Чехии ответными мерами и выразил властям этой страны решительный протест в связи с объявленным накануне решением Праги выслать 18 сотрудников российского посольства. Это решение в заявлении МИД названо беспрецедентным и принятым под голословными и надуманными предлогами. Российское внешнеполитическое ведомство также увидело в решении чешских властей американский след и назвало его стремлением угодить США. Чешские власти даже превзошли своих заокеанских хозяев, заявляет МИД. Премьер-министр и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии накануне заявили о том, что российские спецслужбы были причастны к взрывам в 2014 году на складе боеприпасов в селении Вербетице на востоке страны. Тогда погибли 2 человека, высылаемые из Чехии россияне, как утверждаются сотрудники спецслужб. В тот же день полиция Чехии объявила в розыск 2 человека, которые в 2014 году, в дни, предшествовавшие взрыву, въехали покинули страну по российским паспортам на имя Александра Петрова и Руслана Баширова. Они использовали также паспорта Молдавии и Таджикистана. По сообщениям СМИ, именно их чешские власти подозревают в причастности к взрывам. Речь идет о тех же людях, которые в Британии подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Утверждается, что они сотрудники российской военной разведки, известные как ГРУ. Их настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Расследователь группы «Беллингкат» Христо Грозев пишет, что в это время в Чехии были и другие сотрудники российской военной разведки. Глава Сената Чехии Милош Вистарчел заявил, что причастность России к взрывам в комплексе Вербетице можно классифицировать как государственный терроризм.
Если это будет подтверждено, то мы должны рассматривать действия российских спецслужб как очень серьезное проявление агрессии и враждебности, которое также можно охарактеризовать как акт государственного терроризма. Надо отвечать четко, уверенно и жестко.
Эхо Кавказа. Новости.
Сторонники заключенного оппозиционера Алексея Навального намерены 21 апреля провести в крупных российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, митинги в его поддержку. Об этом говорится в сообщении на сайте «Политика». Намерение провести митинг подтвердили соратники оппозиционера Леонид Волков и Иван Жданов. Навальный держит голодовку в колонии. Ранее врачи Навального со ссылкой на результаты его анализов заявили, что его состояние стремительно ухудшается. Голодовку Навальный начал 31 марта, требуя допустить к нему врача в связи с болями в спине и другими симптомами. Соратники Навального не стали дожидаться того, как на сайте «Свободу Навальному» зарегистрируются 500 тысяч потенциальных участников митинга за освобождение политика. Ранее они утверждали, что объявят дату митинга после того, как 500 000 человек зарегистрируются на сайте. В середине дня 18 апреля потенциальных участников было 457 тысяч. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо, ждать и откладывать больше нельзя, объясняют авторы объявления о митинге. Помимо состояния здоровья Навального, они упоминают также намерение властей включить основанный им фонд борьбы с коррупцией и штабы оппозиционера в список экстремистских организаций. О подаче заявок на проведение митинга в сообщении не говорится. По всей вероятности, власти сочтут эти акции несогласованными. Посольство США в Грузии, делегация ЕС в Грузии выступили с совместным заявлением, в котором призвали к компромиссу между всеми сторонами. «Мы приветствуем возобновление отношений как знак готовности продолжить консультации для достижения широкого компромисса. Мы еще раз подтверждаем необходимость компромисса между всеми сторонами», говорится в совместном заявлении, размещенном на странице посольства США в Грузии в Facebook. Ранее спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе от имени правящей партии «Грузинская мечта» подписал документ, созданный под эгидой ЕС и президента Европейского совета Шарля Мишеля. В свою очередь, представители оппозиции заявляют, что не подпишут так называемый план Даниэльсона. Личный посланник президента Европейского совета Кристиан Даниэльсон 31 марта предложил данный документ для подписания представителям грузинских политических партий. Указанные в документе условия направлены на устранение политического кризиса в Грузии. Грузия достигнет пика третьей волны заражений коронавирусом к концу апреля, началу мая. Об этом сегодня заявил руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрилидзе. Он указал, что абсолютно все индикаторы указывают продолжающееся ухудшение эпидемиологической ситуации. Так, показатель выявляемости новых фактов заражения за сутки составил 4,85%, а число активных случаев COVID-19 почти достигло 11 тысяч, что привело к увеличению нагрузки на больницы. «Сейчас у нас примерно то же самое, что в первой половине октября, поэтому мы должны быть очень осторожны и соблюдать все рекомендации», заявил Гамкрилидзе. По его словам, третья волна коронавируса в Грузии не будет такой тяжелой, как вторая, которая пришлась на холодный период года. Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Давид Твалабеишвили вместе с парламентариями и энергетиками ознакомился с продолжающимися реабилитационными работами на Ингуре ГЭС, сообщает общественный вещатель. 20 января 2021 года для проведения необходимых и неотложных работ в деривационном туннеле остановлены все 5 агрегатов Ингуре ГЭС. Реабилитационный процесс идет круглосуточно. Большинство работников – местные жители. Ингуре ГЭС должна быть подключена к общей энергосистеме. сети в начале мая этого года, говорится в сообщении, распространенном министерством.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». И сейчас к событиям недели на Северном Кавказе. Представляем вашему вниманию еженедельный подкаст наших коллег из проекта «Кавказ Реалии».
Это подкаст.
История депортированного из Франции чеченского беженца. Исчезновение активистов штаба Навального в Махачкале. Нападение в Вене на критика Кадырова и предложение Госдумы помочь деньгами клубу «Ахмат». Об этом в новом выпуске подкаста «Кавказ Реалии». С вами снова я, Катя Филиппович. Привет! Депортированный из Франции уроженец Чечни Магомед Гадаев содержится в отделе полиции Урус-Мартана. Об этом сообщила представитель Human Rights Watch в России Татьяна Лакшина. Напомню предысторию. Гадаев уехал из России в 2010 году. 11 лет он жил вместе с семьей во Франции, был членом правления организации «Бартмаршо» и членом Ассамблеи чеченцев Европы. Во Франции Гадаева задержали в октябре 2020 года. Это произошло на волне усиленного внимания правоохранительных органов к чеченской диаспоре. Это случилось после убийства французского учителя Самюэля Пати. Тогда и было принято первое решение о высылке Гадаева. Однако в конце марта суд отменил его депортацию. Адвокат доказал, что на родине Гадаева грозят пытки. Несмотря на это, 9 апреля Гадаева выдворили из страны. В депортационной тюрьме Гадаев порезал себе живот в знак протеста против решения французских властей. Оказавшись в Москве, Гадаев попал в руки сотрудников ФСБ, которые несколько часов удерживали его в аэропорту Шереметьево. Тогда Гадаева отпустили, и он, скрываясь от преследования властей Чечни, сразу же уехал в Новый Уренгой. 10 апреля Гадаеву пришлось обратиться к правоохранителям Нового Уренгоя. Он попросил их о госзащите. Дом, в котором Гадаев укрывался, окружили сотрудники чеченской полиции.
Кстати, остается открытым вопрос, почему сотрудники правоохранительных органов одного из регионов России могут приезжать в другой регион и окружать там чей-то дом.
В итоге полицейские из Нового Уренгоя передали Гадаева своим чеченским коллегам. Беженца увезли в Грозный. Несколько суток у правозащитников не было никакой информации о его местонахождении. Об этом нашему подкасту рассказала юрист комитета против пыток Лейсан Маннапова.
Гадаева, Семен Цветков, наняты правозащитниками, который представлял его интересы с первых дней нахождения Магомеда на территории России после депортации. Он смог с ним встретиться вчера, спустя сутки после того, как искал его по всей Чечне. А информацию по нему ему не давали ни в МВД по Чеченской Республике, ни в управлении МВД по городу Грозному. Он искал его по всем учреждениям МВД. Начальник отдела дознания МВД по Чеченской Республике Висхан Калаев, который ранее пообещал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, что обеспечит безопасность Гадаева, он вообще не брал трубку. В итоге адвокату удалось найти Гадаева только по наводке родственников, которые смогли выяснить, что он находится в изоляторе временного содержания Урус-Мартановского района Чечни. Вчера он смог с ним встретиться, и в его присутствии Магомед отказался от него, сказав, что у него уже есть адвокат. Выглядел он подавленно, со слов адвоката. Мы полагаем, что от адвоката он отказался под давлением силовиков, что сотрудники правоохранительных органов в Чечне пытаются лишить его эффективной юридической защиты и тем самым предотвратить попадание какой-либо информации о том, что происходит с Магомедом в средства массовой информации.
Формальным основанием для задержания и передачи Гадаева чеченским полицейским стало уголовное дело, возбужденное по факту якобы найденного в Чечне схрона оружия. Его обнаружили в день высылки Гадаева из Франции. Гадаеву предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. Правозащитник Олег Орлов не исключил, что дело о схроне могло быть сфабриковано. По данным правозащитников, чеченские полицейские привели Гадаева в дом его родителей в Закан-Юрте. Ему дали возможность кратко поговорить с матерью. Ей пообещали, что Гадаеву, хотя он и задержан, вреда не причинят. На следующий день в этой истории произошел новый поворот. Гадаев отказался от адвоката, предоставленного ему сразу тремя правозащитными организациями. Правозащитным центром «Мемориал» – тут мы должны сказать, что Минюст России внес «Мемориал» в список иноагентов, «Мемориал» с этим не согласился. Комитетом против пыток и организацией «Гражданское содействие». Правозащитники считают, решение отказаться от адвоката Гадаев принял под давлением. Позже в сети появилось видео, на котором Гадаев говорит, что его не избивали и не пытали. Супруга Гадаева назвала этот ролик спектаклем. В Махачкале со второй попытки открыли штаб оппозиционного политика Алексея Навального. После открытия координатор штаба Эдуард Атаев и его помощник Мурат Манапов перестали выходить на связь. Напомню, первая попытка открыть в Махачкале штаб Навального закончилась избиением его координатора Руслана Аблякимова.
Привет, это Руслан Аблякимов. И меня избили в Дагестане.
Во второй раз открытие штаба не афишировали, чтобы не допустить провокаций. Оно прошло в минувшее воскресенье. После этого координатор штаба Эдуард Атаев уехал в родное село Эндерей и перестал выходить на связь. Исчез и помогавший ему активист Мурат Манапов. Спустя два дня выяснилось, и Атаев, и Манапов задержаны полицией по обвинению в административных правонарушениях. После двухдневного ареста Манапова освободили. Оказалось, что на него был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Атаев получил административный арест на 10 суток за неповиновение законному требованию полицейского. На минувшей неделе полиция заинтересовалась и ростовским штабом Навального. 11 апреля правоохранители несколько часов стучали в дверь штаба.
Так происходит уже второй или третий час, я даже уже запуталась.
Они пришли туда якобы из-за жалоб соседей. По словам активистов штаба, полицейские не предъявили документы и отказались представиться. В краснодарский штаб Навального также пришли полицейские. Они задержали всех сотрудников штаба. Их машину остановили сотрудники ДПС, когда те отправлялись снимать репортаж в другой город. После дачи объяснений их отпустили из отдела. Задержание активистов полицейские объяснили сообщением о запланированной федеральной акции в поддержку Навального, сбор участников которой продолжается в интернете. Между тем, сам Навальный, который находится в исправительной колонии номер 2 города Покрова Владимирской области, подал в суд на руководство исправительного учреждения. По словам политика, причиной для этого стало то, что ему не передают книги, в частности, священную книгу мусульман «Коран». На новость об этом отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он обвинил Навального в попытке, цитата, «использовать священное писание в своих политических целях». Суд в Вене приговорил уроженца Чечни Ахмеда А. к 14 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство. Он стрелял в убийцу блогера Мамихана Умарова, известного в Ютубе как Анзор из Вены. 37-летний Ахмед был телохранителем погибшего критика главы Чечни. Суд присяжных признал его виновным в желании застрелить предполагаемого убийцу после того, как тот убил Умарова. По словам самого Ахмеда, он хотел задержать киллера и попытался выстрелить в колесо машины, на которой тот хотел скрыться с места преступления. Напомню, Мамихана Умарова убили выстрелом в голову 4 июня 2020 года. Умаров вел YouTube-канал, в котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магомадов. 6 апреля в Вене произошло нападение на другого критика Рамзана Кадырова. На блогера Мурада Асламханова набросились двое. Один из них, как утверждают в Чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд», является близким родственником спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. А второй – это его односельчанин, чемпион Австрии по боксу. Между ними и Асламхановым завязалась перепалка, переросшая в драку. Блогер не пострадал.
Студия подкастов «Радио Свобода».
В Чечне пенсионер из села Гойте публично извинился за слова о принудительной вакцинации от коронавируса в республике. В сети появилась аудиозапись, в которой он рассказывал о том, что власти Чечни лишают пенсий тех, кто отказался делать прививку российской вакциной «Спутник Ви». Видео с извинениями пенсионера появилось в связанном с чеченскими властями Instagram-паблике. Он попросил прощения у родственников и друзей и заявил, что пенсию ему выдадут независимо от вакцинации. Было ли решение пенсионера записать обращение с опровержением добровольным, неизвестно. Другие пользователи чеченского сегмента социальных сетей после публикации этого видео также рассказали о принудительной вакцинации от коронавируса в Чечне. По официальным данным, Чечня занимает одно из последних мест в России по числу заболевших коронавирусом. Однако в то же время республика стала лидером по избыточной смертности за 2020 год. В Чечне 10 февраля отменили обязательное ношение защитных масок. Тогда глава республики Рамзан Кадыров заявил, такое решение было принято, исходя из эпидемиологической ситуации, которая, цитата, «складывается благоприятным образом». Примерно в то же время чеченские власти закрыли 129 частных клиник, которые выдавали фиктивные справки об отрицательном результате теста на коронавирус. Госдума попросила помочь чеченскому футбольному клубу «Ахмат», который попал в санкционные списки США. Профильный комитет Госдумы по спорту одобрил предложение помочь деньгами грозненскому футбольному клубу. В комитете убеждены, после включения в санкционный список Минфина США клуб «Ахмат» лишился спонсорской поддержки со стороны ряда компаний. Интересно, что это были за компании. Фонд Кадырова, который тоже под санкциями. Пока Думский комитет только собирается отправить в правительство предложение о поддержке клуба. Напомню, «Ахмат» оказался под санкциями в начале декабря 2020 года. Тогда власти США включили его, а также фонд имени Ахмата Кадырова и одноименный бойцовский клуб «Ахмат» в санкционный список на основании глобального акта Магнитского. Это были главные новости недели на Северном Кавказе. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.
Кавказа.
Президент России Владимир Путин сменил главу Северной Осетии. Новым руководителем региона стал постпред в Сибири Сергей Миняйло. Наш корреспондент Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, как они относятся к этому назначению.
В Северной Осетии сменился глава. Как вы относитесь к этому назначению?
Ну, вообще я аполитична, но если задуматься, то не то чтобы плохо, но просто мне кажется, что именно на Кавказе должен править человек с Кавказа. Человек, который знает уклад и жизнь. Путин назначил того, кого хотел. Все.
А как вы считаете, насколько важно для Южной Осетии, для жителей Южной Осетии, кто именно руководит Северной Осетией?
Не задумывалась над этим вопросом. Пока бы разобраться, то, что у нас здесь происходит, а потом перепрыгивать на другие государства и разбираться с ихними делами.
В Северной Осетии назначен новый глава. Как вы смотрите на это назначение?
Честно, вообще никак. Мне ни жарко, ни холодно от этого. Если судить по отзывам людей, то 50 на 50. Ну, кому-то было по-настоящему неприятно, и его уход неприятен, кому-то никаким образом Южную Осетию это не коснется. Мы совершенно, к сожалению, два разных государства. Пока еще.
Как вы смотрите на назначение главы Северной Осетии?
Ну, мне пока непонятно, почему его поменяли. Вот. Наверное, чуть позже поймем, потому что если человек хорошо работает и на своем месте и выполняет свои задачи, то непонятно, зачем его менять. Вот. А то, что поменяли, ну, я, как я понимаю, у нас, которого временно исполняющий обязанности, он тоже выходец из Осетии. Поэтому, наверное, он в какой-то мере тоже в курсе, что там происходит. Вот. И еще мне плюсом почему-то кажется то, что он не осетин, хотя и уроженец Осетии, то, что хионизм Кайфахлыч может станет поменьше, потому что он в какой-то степени все равно присутствует, кто бы ни был глава.
В Северной Осетии сменился глава. Как вы считаете, насколько важно для Южной Осетии, кто именно будет главой Северной Осетии?
Думаю, для нас это очень важно. Северная Осетия – это единственный выход в Российскую Федерацию, наш единственный путь, связывающий нас с другим миром, так сказать. Ну и, конечно, было неожиданно, что не было каких-то таких предпосылок, что сменится глава республики. Было, конечно, неожиданно, но я думаю, что к любым изменениям надо относиться позитивно. Возможно, новый глава проявит себя только с наилучшей стороны, будем надеяться. А в любом случае, я думаю, что надо дать шанс проявить ему себя. Я, честно скажу, мне нравился Битаров как глава республики. Но если уж уже произошли изменения, будем надеяться, что и этот не подведет.
С оптимизмом. Мне все всегда нравится, лишь бы все было хорошо. В итоге.
А как вы считаете, насколько для Южной Осетии важно, кто именно будет во главе Северной Осетии?
Наверное, важно. Ну, надеюсь, не настолько, чтобы это было очень уж судьбоносно. Хотя, наверное, связи поддерживать все-таки стоит. Разные. Экономические и так далее. Да, особенно.
Зарина Санакова, специально для Эхо Кавказа. Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.